Здравствуйте. Продолжаем говорить о самых важных событиях этой пятницы. В студии «Радио Спутник» Людмила Чернова и сразу к новостям из Киева. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. Владимир Зеленский это заявление уже получил и рассмотрит. Более того, в выходные он сосредоточится на консультациях по кандидатуре нового главы правительства и в целом по составу кабинета министров. С нами на связи политолог, сотрудник Института «Новое общество» Владимир Киреев. Владимир Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Константинович, мы напомним с вами немножко, что, скорее всего, и судя по признанию Гончарука, его отставка связана с тем видео, которое было размещено на Ютубе, где якобы он готовится на встречу с Зеленским и совещается с некоторыми членами кабинета министров, спрашивает у них, как бы нам так срежиссировать это мероприятие, встречу с президентом, у которого туман в голове, и как объяснить ему некоторые экономические вещи, например, как рассказывать о курсе гривны и о дыре в бюджете и так далее. Причем сам признается, что он далек от экономики, но и президент тоже мало в этом соображает. И учитывая ту информацию, которая сейчас поступает, что Владимир Зеленский в выходные собирается проводить консультации, значит ли это, что уже буквально через пару дней мы узнаем, кто будет новым премьером Украины?
Хотя в это никто не верил еще несколько дней назад, но судя по происходящим событиям, это действительно так. И Зеленский готов принять отставку Гончарука, и Украина уже, наверное, в ближайшее время будет новый премьер-министр.
Но учитывая, что прошло всего 4 месяца с небольшим, с того момента, как Гончарук встал во главе кабинета министров, как вы считаете, вообще для страны, насколько это важно или насколько это плохо, когда так быстро меняются ключевые политические фигуры?
Я думаю, что это является общим отражением такого хаотичного состояния украинской политики. Она не то чтобы совсем хаотична, логика-то там есть, конечно. И понятно, на какие вызовы отвечает украинская политика, по каким причинам она формируется. И главное, здесь интересы являются не собственно украинскими, и это американские интересы в отношении Украины. И они носят стратегический, логичный характер. Это необходимость структурных реформ в украинской экономике. Есть интересы у украинского бизнеса, у украинских политических элит. И в интересы этих элит в основном такая частная смена политических лидеров не входит. Они заинтересованы в стабильности, в решении вопросов, в частности, вопросов там, о земле, о либерализации там, законодательства, налоговой системы. И они ожидают, что эти реформы будут проведены. А почему же такая происходит ситуация? Ну, дело в том, что мы видим, что украинская политическая система очень сильно дестабилизирована изнутри. Существует большое количество группировок, которые борются за власть, которые готовы идти постоянно ва-банк для того, чтобы дестабилизировать, для того, чтобы захватить какое-то более привилегированное положение в этой системе, в том числе путем дестабилизации всей политической системы. Это речь идет там и об Авакове, и о Тимошенко, Ну и мы знаем, что вся украинская пресса говорит о конфликте между группой Пинчука, Сороса и Коломойским, которые стоят за Гончаруком и Зеленским, и которые борются, помимо самих Гончарука и Зеленского, борются они между собой. И существуют параллельно американские интересы, и существует еще украинское общество, которое очень эмоционально, очень взвинчена, готова действовать эмоционально и очень часто рационально не продумывает действия по отношению к свои действия, голосования, поддержка или неподдержка каких-то кандидатов или уже существующих политиков. И все это делает систему очень нестабильной. И возникают такие возможности, как вот эта ситуация с Гончаруком. Я, например, знаю о том, что существует спор относительно разных предпосылок, почему Гончарука сейчас...
Да, и кому это вообще? Кто мог это видео запустить в интернет, точнее, аудио?
Ну, чаще всего называют имя Коломойского, что ему было интересно Гончарука дестабилизировать. Но это, скажем, внешняя сторона дела. Но Зеленский вовсе не факт, что он готов так вот безмолвно легко поддаваться этой манипуляции со стороны Коломойского. Да, мы знаем, что Коломойский является партнером Зеленского, он ему помог при избрании, и даже этот фильм «Слуга народа», он там не без его участия проходил избирательная кампания, и первые шаги сделал Зеленский с оглядкой на Коломойского. Но так ли интересно Коломойскому, как амбициозному политику, постоянно следовать за мнением Коломойского? Я думаю, что это не так. И я думаю, что это вот многие так думают, что это не так. Но почему же это происходит? А происходит это потому, что он не может не принять его отставку в силу того, что, как я уже сказал, украинское общество очень эмоционально, очень аффективно, хотя это плохо прозвучит, но оно подвержено мгновенной эмоции, и оно, вот эти слова Гончарука, они дискредитируют Зеленского в глазах избирателя. А для Зеленского это важный фактор, и поэтому он идет вслед за этой манипуляцией, которая, конечно, ничего страшного, на мой взгляд, в этих словах нет, а любые политики друг про друга кулуарно могут говорить какие-то...
И, может, и похлеще. Вещи. Там да, особо обидных слов не звучало.
Да, никаких таких страшных слов я там не услышал. Я тоже послушал эту запись. Ну да, это такая вот, ну, критическое высказывание, но это рабочие слова, в общем, по большому счету. Но, почему вот, да, я высказал, в общем,
мое мнение. Кстати, вот Гончарук в Фейсбуке, в своем прощальном письме, назовем его так, где он признается об отставке, он же не говорит, он не признает, что это действительно подлинная запись. Он говорит о том, что это смонтированные куски, там, вырванные из контекста. Но, с другой стороны, он и не говорит, что это не его голос. Вот все-таки таким образом можно сделать вывод, что он не отрицает, что это он говорил?
Да, может быть, это и он говорил, но нарезанное разными фрагментами. Например, стояло прослушивающее оборудование, и он в разных ситуациях сказал эти слова в разных ситуациях, не этим министром, а, например, при личном общении с каким-то своим сотрудником.
То есть ситуация другая могла быть. Угу.
Вообще никакой роли не играет. Даже, может быть, он этого и не говорил. Но я думаю, что говорил. Но, может быть, это смонтировано из разных фрагментов и вставлено вот в этот разговор с министрами. Вопрос в том, что общество настолько взвинчено, что им не надо, нет смысла объяснять, говорил
да,
он или не
Да, и оправдываться или не оправдываться.
Да,
Владимир
да,
Константинович,
да, да.
А как вы считаете, кто теоретически альтернатива сейчас Гончаруку? Вот Зеленский будет в выходные думать, и не только о нем, но и о других членах правительства. Кто могут быть эти новые люди?
Ну, вот, признаться, я читал в прессе разные мнения, но поскольку украинская политика, признаться, так непредсказуемо, что в отличие от России, где у нас точно такой же процесс происходит,
да.
И где логика-то принятия решения, она озвучилась, вы помните, еще летом называлась кандидатура в качестве претендента, то на Украине существует много таких вот версий, в частности, называют и Авакова, и другие фигуры. Но вот я думаю, что Зеленский прямо в процессе поиска кандидатуры находится, потому что Гончарук его в целом устраивал. Объясню почему. Потому что, как в принципе, не очень авторитетный политик, который возьмет на себя ответственность за проведение непопулярных реформ и который не является конкурентом самому Зеленскому. А все остальные сегодняшние претенденты, в частности такой, как Аваков, они являются как раз конкурентами для Зеленского. И рискнет ли он его предложить, мне непонятно. А других сильных кандидатур я, в принципе, это особо и не вижу.
Кстати, вы упомянули российские события. Вот Мария Захарова, официальный представитель МИД России, немного проиронизировала у себя на странице в Facebook, написала: «Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ вместе во всем». Ситуация, да, конечно, похожая.
Я думаю, что на самом деле Украина и Россия – это все-таки часть одного целого. И хотя политически-то мы сейчас антагонистичны, но если говорить по базовым реакциям, по избирателям, граждан, они совершенно идентичны, и тут никакой разницы, конечно, нет. Единственное, стоит заметить, что Украина является для нас отрицательным примером того, как не стоит в некоторых случаях действовать. И, к сожалению, мы тоже действуем точно так же очень часто. Эмоционально, эффективно и нерационально.
Ну вот насчет идентичности. Уйдут ли за главой правительства другие министры? Некоторые, кстати, уже в его поддержку высказались. Как вы считаете?
Я думаю, что да, будет существенное обновление, прежде всего, экономического блока. Они тесно связаны были с Гончаруком. И более того, в отличие от Гончарука, которого никто, судя по всему, не планировал, судя по открытым источникам, не собирались его ставить вопрос о снятии. Это вот компромат этот сыграл роль. то основные министры правительства Гончарука обсуждались их снятие. И это уже происходило еще в декабре 2019 года. Поэтому я думаю, что весь экономический блок во всяком случае будет уходить.
Посмотрим, как будут развиваться события. Спасибо большое за комментарии. С нами на связи был политолог, сотрудник Института «Новое общество» Владимир Киреев.
Отфотошопленные фоточки в Инстаграм уйдут в прошлое. К ужасу инстамоделей отретушированные фотографии смогут увидеть только подписчики, а другие пользователи будут предупреждены соцсетью, что в изображение внесены изменения.
Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная, ты не накрашенная, страшная и накрашенная.
В одной из исправительных колоний Чувашии прошел творческий конкурс «Снежные фантазии». Заключенные с чувством юмора отнеслись к созданию фигур и слепили статую свободы.
Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх.
Человечество остывает. К такому выводу пришли американские ученые. По их данным, за полтора века температура тела человека опустилась с 37 градусов до 36,6. Причина – слишком комфортные условия существования.
Ой, детка, между нами, прям не нами, попеет холодами, холодами. Ой, детка, между нами, прям не нами, попеет холодами, холодами.
Радио «Спутник».
США и Китай объявили о начале переговоров по второй фазе торговой сделки. В рамках первой стадии Пекин обещал нарастить закупки американских товаров, сделать рынок более открытым и безопасным для компаний технологического сектора. Вашингтон обязался не вводить новые пошлины и снизить некоторые ограничения. Как оцениваются эти договоренности и чего ждать от новых переговоров, разбирались мои коллеги Никита Воронков и Леонид Гурьянов.
Полтора года две крупнейшие экономики мира кошмарили рынки аналитиков, вводили пошлины на товары друг друга, и вот теперь жизнь, похоже, налаживается. Ну а каша заварилась из-за того, что администрация Трампа решила перейти к активным действиям и во весь голос потребовала от своего главного торгового партнера масштабных изменений. В принципе, Обама то же самое делал, при нем также велись торговые переговоры, суть которых сводилась к тому, чтобы добиться более выгодных условий для американских компаний в Китае и принудить Поднебесную к более масштабным закупкам товаров и услуг в США. Сейчас у них с Китаем огромный торговый дефицит, 420 миллиардов долларов по итогам 2018 года, ну и это проблема, понятно. Но именно 45-й президент отважился на то, чтобы развязать полноценную торговую войну, и в результате было несколько раундов взаимного повышения таможенных пошлин. Стороны не досчитались нескольких десятых процента роста ВВП, а у инвесторов прибавилось седых волос. Но в итоге разум возобладал, стороны сели за стол переговоров и в итоге подписали таки в Вашингтоне сделку, точнее, первую часть сделки, то есть до окончательного снятия претензий еще далеко, но вот уже кое-что есть. И это кое-что. Китай обязался закупать больше американских товаров на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, то есть это почти удвоение экспорта из США в Китай. И плюс обещал сделать более доступным свой финансовый рынок и тщательнее охранять интеллектуальную собственность деловых партнеров. А Вашингтон, в свою очередь, обещал не вводить новые ограничения, как это планировалось раньше. Если бы прорыва не произошло, то китайские ноутбуки, телефоны, игрушки и различная электроника потребительская с 15 декабря была бы обложена дополнительными сборами. Ну и плюс будут снижены до 7,5% пошлины на китайские товары на 120 миллиардов долларов, но 25-процентные пошлины на товары на четверть триллиона долларов пока оставлены в силе. Это вот самая мощная такая мера воздействия Вашингтона, которая была. Ну и как с присущей ему новой искренностью сказал Трамп, это сделано, чтобы были козыри для переговоров во второй фазе сделки. Ну, то есть так, без обиняков. Ну, такой себе компромисс, но сделка историческая. И вот почему, поясняет профессор школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
Это беспрецедентная сделка, когда одна страна применяет меры силового давления, навязывая ей товары на определенную сумму. Это, безусловно, приводит к тому, что многие сделки с другими странами, с Вьетнамом, с Аргентиной, с Бразилией, с многими странами Юго-Восточной Азии, которые являются поставщиками, прежде всего, продуктов питания на китайский рынок, им придется подвинуться, и, к сожалению, многие сделки будут уменьшены или полностью отменены. Китай выиграл лишь то, что новая стадия тарифов на 15% не введена. Но при этом, если мы говорим о старых тарифах, которые были введены в виде повышения барьеров на 25% и на общую сумму почти 300 миллиардов долларов, они не отменены. Скорее всего, это будет частью сделки по второй фазе.
Ну, то есть рынок нет, не слышали. Теперь Трамп может войти во вкус и станет применять вот такой прием и в других торговых стычках, опасается Алексей Маслов. Ну, как по мне, так это напоминает отношение метрополии с колонией. Да простят меня наши китайские партнеры. Недовольство, кстати, по этому поводу уже высказали европейцы. Глава Европейской торговой палаты в Китае Йорг Вудке назвал это регулируемой торговлей, которая не гарантирует покупателю лучшие цену и качество. А еврокомиссар по торговле Фил Хоган пообещал проверить соглашение на предмет соответствия правилам и нормам ВТО. Хотя поведение США вряд ли можно одобрить, но вот, тем не менее, мир вздохнет с облегчением, уверен заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.
Мы имеем подписание соглашения, которое обеспечивает нормальный объем товарооборота между США и Китаем. То есть напряженная обстановка схлынет, это влияет очень негативно на мировую экономику, потому что, как отмечают эксперты Международного валютного фонда, по сути дела, американо-китайские вот трения, но это фактически минус 1% прироста мирового валового внутреннего продукта.
А что же дальше, Леонид? Может быть, пора уже сильным мира сего, тет-а-тет? Поговорить.
Да, финализировать вот эту всю историю. Переговоры по второй фазе впереди. Точнее, они уже начались, как было заявлено. И Трамп даже заявил, что не прочь было бы съездить в Китай. Вот как-то так напрашивается человек не по восточному этикету. Но в Китае о конкретике пока не говорят вот об этом визите. И это как бы нам намекает на то, что переговоры легкими быть не обещают. Их, кстати, обязались проводить не реже, чем раз в полгода. И вот, хотя Трамп подписался в Твиттере, что при этом позиции США сейчас великолепны перед второй фазой переговоров. Ну, ключевым моментом теперь будет интеллектуальная собственность. И вот Алексей Маслов считает, что для Поднебесной это чуть ли не момент истины.
США будут требовать полной либерализации китайского рынка и открытия рынков для проектирования высокотехнологичных американских компаний, потому что сегодня они действуют на уровне совместных предприятий или франшиз, и многие зарубежные предприятия не могут участвовать в крупных сделках, которые касаются, например, государственных закупок в Китае, те, которые касаются электроники, высоких технологий и так далее. США будут требовать полной либерализации рынков, и это уже, конечно, будет наносить удар не только по имиджу Китая, но вообще по стабильность его политической структуры. Вторая фаза пойдет значительно сложнее.
По мнению специалиста, Китай сейчас изберет стратегию сколачивания вокруг себя некоего альянса недовольных действиями Вашингтона. Ну, как минимум, одного кандидата в члены я уже знаю. Почему это так важно для США? Потому что сейчас за ними закреплено технологическое лидерство в мире по инновациям, патентам, научным публикациям и так далее. А Китай фактически ставит партнеров перед выбором. Делитесь технологиями или мы обойдемся без вас. Благо, попасть на его рынок мечтают все, и в результате появляются, как говорят в экономической теории, товары-субституты китайского производства, только дешевле. В принципе, Россия тоже подобным образом поступает с автопроизводителями. Например, можно вспомнить режим промышленной сборки, при котором таможенные льготы получают те компании, которые локализуют производство на территории страны, а не просто поставляют готовые изделия или организуют отверточную сборку. На США вот видим, что такой подход не устраивает. Ну и есть еще один механизм, скажем так, заимствование технологий и ноу-хау китайский, но с ним Вашингтон вряд ли что-то сможет поделать, уверен Андрей Островский.
Проблема для Китая – это проблема научно-технического сотрудничества. В основном Америка заинтересована в том, чтобы как контролировать утечку секретов, ноу-хау из Соединенных Штатов Америки. Это самое главное на сегодняшний день. Насколько это удастся, трудно сказать. Самое главное – это вопрос идет не прямые, так сказать, хищения там, чертежей, секретов. Самое главное – это китайские студенты и стажеры обучаются в Америке. Они работают там на протяжении многих лет, потом возвращаются в Китай. И вот эти самые наработки используют уже на территории Китая. Народной Республики. Это пресечь практически невозможно.
Ну, тут, в принципе, можно поспорить. Сообщение о том, что китайских студентов уже не очень-то привечают в Штатах, уже мне приходилось встречать. Еще есть одна деталь в торговых переговорах, которая, как и прямое навязывание закупок, может распространиться на весь мир. Речь о принуждении партнеров к отказу от субсидирования своих компаний. Вокруг этой проблемы уже долгие годы идет, например, спор Boeing и Airbus, и ответом обычно является в таких случаях также введение заградительных антидемпинговых пошлин. И как раз вот эту проблему в Вашингтоне же обсудил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер с еврокомиссаром по торговле и министром экономики Японии. Так что, как видим, Трамп всерьез вознамерился встряхнуть мировой рынок.
Но, думается, американским-то избирателям это по нраву.
Да, сейчас вот как раз много комментариев приходится встречать по поводу того, что это дополнительный козырь для Трампа в преддверии выборов. 32 миллиарда из 200, которые он выбил из Китая, приходится как раз вот на сельхозпродукцию. Как раз фермеры испытывали последние два года проблемы, банкротство. Там у них подскочили аж на четверть в среднем. А это как раз и есть ядерный так называемый электорат Трампа. Ну и плюс ему удалось выкроить кое-что и для финансового сектора, который тоже заинтересован в китайском рынке, ну и как все, естественно, и которые там при этом не очень жаловали. А это как раз-таки ядерный электорат и, что немаловажно, спонсор демократов. Ну и в целом первая фаза получилась как-то уж больно односторонней в пользу США. Хотя, надо сказать, что все подробности не раскрываются этой сделки, как и конкретные механизмы реализации этих договоренностей, и отсюда и некоторый скепсис. То есть непонятно, когда начнет сделка выполняться и в каком объеме она будет реализована. Хотя вот со стороны Китая я лично не ожидаю никаких сюрпризов. Теперь то, что раз договорились, то придется выполнять. И в противном случае Трампу опять-таки ничто не мешает прибегнуть к уже проверенной тактике повышения тарифов. Ну и плюс удар по имиджу Пекина будет нанесен в таком случае, а к сохранению лица в Китае, как мы знаем, очень щепетильно относится. Ну и есть еще такой технический момент. Агентство Bloomberg почитало, что для того, чтобы воспользоваться всеми возможностями сделки фазы первой, американским поставщикам, вот, например, энергоносителей, придется существенно нарастить объемы добычи, и непонятно, смогут ли они физически это сделать за вот ближайшие два года. Ну и похожая картина с фермерами. Им тоже придется существенно наращивать производство, и непонятно, будет ли им это по силам.
Спасибо, говорим Леониду Гурьянову. Спасибо. Который разложил все по полочкам.
Радио «Спутник». Михаил Шейнгман. На грани.
Эликсир ее смелости. Меркель после встречи с Путиным забыла о Трампе. Здравствуйте.
На грани.
Тот, кто наблюдает Ангелу Меркель совсем недавно, допустим, с минувшей субботы, может решить, что он-то догадывается, чье это влияние и откуда у нее что взялось. Получается, стоило ей слетать в Москву и уединиться с Владимиром Путиным, как тут же осмелела. В интервью Financial Times призвала Европу не надеяться на Соединенные Штаты, а брать на себя ответственность мировой политики и развивать свой военный потенциал. Ну а тот, кто следит за канцлерин не первый год, напомнит, что впервые она произнесла что-то подобное чуть ли не сразу после инаугурации Дональда Трампа. С тех пор только и делает, что говорит. В смысле, только говорит. Впрочем, знатоки ее творчества все же уловили новые нотки. А вот фамилию Трампа как раз не уловили. Она впервые тому свету будет ослабевать при любом президенте США. Не то чтобы это совсем меняло дело, но это уже больше, чем заурядная обида на Трампа. Это претензия на некие стратегические соображения. И то, что они возникли после аудиенции в Кремле, не просто хронологический порядок, но и порядок мыслей. Может, и не потому, что Меркель приятно иметь дело с Путиным. Но выгодно и перспективно. И это не только про «Северный поток-2». Она уже понимает, что лучше вместе с Путиным стать, например, миротворцем в Ливии, чем остаться с Обамой, убийцей этой страны. Хотя, будь Обама, она бы осталась с ним. Но сейчас Трамп, и это все меняет. Правда, слышать от Меркель пассаж о необходимости увеличить военное финансирование и не ограничиваться 2% ВВП, так как нынешний уровень расходов на оборону не является достаточным, как минимум странно. Во-первых, того же требует Трамп. Во-вторых, прежде всего, от той же Германии. А Берлин лишь к 2024 году обещал поднять свои боевые отчисления для начала до 1,5%, и аж к 30-му до тех самых двух. Но может потому канцлерин и активирует тему военной независимости, чтобы стимулировать соседей по континенту своей готовностью форсировать вложения. Только чур исключительно в европейскую оборону, а не в копилку того дяди. Момент для этого самый подходящий. У Меркель как раз сейчас главой Еврокомиссии подруга работает. Та еще Урсула. Есть ли что подсобить с организацией евроармии? Хотя Бундесвер после ее командования до сих пор зализывает раны и отбивается от скандалов. Из последнего – мобилизация несовершеннолетних. Здесь это опять практикуется. В прошлом году 1500 молодых людей, которым не было и 18, стали под ружье. А Минобороны, при том, что его солдатам стрелять нечем и не из чего, потратила 30 миллионов евро на военное просвещение в школах и детсадах. Не то чтобы прямая аналогия, но если Германия снова нуждается в Югенд, может, война – это не ее? Поэтому Меркель тянется к России, а не к США. Она ведь точно знает, кто победит. До свидания.
«На грани» с Михаилом Шейнгманом.